Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Ну, а мы продолжим цифровой час на «Радио Спутник». Алексей Красильников, Виталий Фотин в студии. Виталий, приветствую.
Здравствуй.
Специальные киберучения, которые были запланированы на этот год, пока отменены, вмешался коронавирус, но от планов не отказываются, будут проверять устойчивость Рунета.
Да, и надо сказать, что последние, они должны были быть... Плановые учения, причем сказано, должны были быть проведены 20 марта, затем 20 июня, сейчас вот 20 сентября, и, в общем, тоже не состоялись. Ну, ты уже озвучил, почему, это вот, видимо, все
универсальный ответ
что,
на
да.
все в 2020.
Но, тем не менее, предполагается, что, значит, будут проверять устойчивость Рунета. Вот насколько, на ваш взгляд,
давай сначала представим гостя. Денис Терехов, управляющий партнер агентства SNMG у нас в студии. И действительно, и про риски, и про настоящее, и про будущее вообще, может быть, эти учения они уже проходили, а мы их не заметили.
Может, говорят, что они не состоялись просто, да?
Ну, я думаю, что вот идеальные киберучения те, которые мы не заметим. Потому что вот киберучения, вот как мы здесь сидим втроем в студии, точно так же там сидят где-то три программиста, возможно, с погонами, возможно, просто какие-то лохматые парни, и стучат по клавишам. То есть я думаю, что вот, чтобы нашим слушателям это визуализировать, можно вот любой вспомнить фильм про компьютерщиков, вот там кто-то сидит и что-то стучит. Вот примерно так происходит. То есть не нужно на танках выезжать. Нет, ну, может быть,
не
еще...
нужно 200 человек собирать?
Ну, нет, их конечно, не трое, их, конечно, там значительно больше. Я полагаю, что там, скорее всего, проверяется в том числе и физический доступ там, тем или иным, там, тем или иному серверному хозяйству, еще что-то. Но ну, в совсем уж в классическом понимании это люди сидят и пытаются что-то взломать или, наоборот, пытаются не дать чего-то взломать. Это вот действительно все происходит где-то в комп... Как это не мой знакомый, значит, чем, Денис, ты занимаешься? Я пытаюсь объяснить, он говорит, ну понятно, ты с компьютерами как-то связан.
С компьютерами, да.
Ну вот это, короче, как-то связано с компьютерами, да, сидят люди и просто, в общем, друг другу пытаются хакнуть. Ну, как собственно, проходят хакатоны многочисленные, это когда в одном большом помещении собирают несколько команд, они объединяются и пытаются там за 24 часа сделать какой-то продукт. Ну, или решить какую-то задачу. Вот, видимо, примерно так и проходит киберучение.
Ну, естественно, это не делается так. А давай-ка попробуем там, не знаю, банк какой-нибудь, да, взломать. А это какой-то сайт, возможно, это какую-то структуру, да, вот, опять же, критическую, какого-нибудь, например, там, не знаю, министерства, ведомства и прочее, да, которое тоже предупреждено, да, видимо, скорее всего, что будут проводиться учения.
Ну, я, честно говоря, не знаю. Речь касается о критической инфраструктуре в широком смысле или речь только о вопросах, связанных с безопасностью? Ну, чтобы, условно говоря, там какие-то злые те самые террористы не захватили ракетную установку и удаленно там не запустили ядерную ракету. Речь об этом идет? Или речь идет в широком смысле, чтобы они там, не знаю, там Сен-Шурскую ГЭС там не открыли какие-нибудь там клапаны и вода там не прилилась
откуда-нибудь? Ну, это вряд ли, потому что, допустим, если проходит, например, в здании пожарная безопасность, да, там, учение, например, то, как правило, да, персонал предупреждает, чтобы не было паники, да, ну, то есть, что это тревога.
Что завтра
это...
состоится внеплановые
учения, что-нибудь, вот, возможно, что это именно такое. Но, тем не менее, давайте вот попытаемся...
Пиликает музыка, и все сидят в кабинете, никто не выходит.
Нет, у нас выходят.
У нас все очень строго. Мы даже все дружно ненавидим нашего сотрудника, чьим голосом озвучено предупреждение.
Да. У вас наверняка хорошо поставленным голосом
все серьезно. Очень максимально профессиональным Олегу привет. Денис, а вот такой момент хотелось бы, может быть, чуть поподробнее. Рядовой человек может заметить последствия этих самых учений? Может быть, со стороны, где-то интернет стал проседать, где-то исчезать, потому что когда
нет.
вот подобные вещи выпадают, такие разговоры проводятся.
Нет, конечно, нет. Я думаю, что это такая совсем уж какая-то кухонная конспирология, что что-то трафик упал, наверное,
вот.
Шойгу там, значит, там проверяет там нашу безопасность.
Кто-то меня прослушивает.
Да, прослушивает. Да,
рассматривает.
Там, ой, что-то затрещало там в телефоне, это самое Бортников из ФСБ меня записывает. Нет, конечно, никто ничего не заметит. Это совершенно очевидно. Другое дело, что, повторюсь, это не касается обычных людей, понимаете? Вот это никак не отразится на трафике. То есть я думаю, что трафик у вас падает, потому что все вернулись там домой с работы и, поев борща уже упомянутого, ну, сидеть и смотреть, значит, что-то там это, через YouTube, да?
Ну, или там туча пришла, к примеру. Там,
ну, да, или там, в дождь, например, там хуже спутником, значит, спутниковая тарелка работает и хуже ловит там сигнал. Ну, вот это никак не связано с никакой кибербезопасностью.
Ну, Денис, тем не менее, вот если серьезно, а какие риски существуют в российском киберпространстве? И вот, не знаю, что необходимо, ведь эти учения, они же для чего-то, да, все-таки, в конце концов, они должны к чему-то прийти. Вот что, может быть, нужно сделать в российском киберпространстве немедленно? Может быть, не знаю, что ждет российскую сеть в будущем в этом смысле, с точки зрения безопасности?
Ну, смотрите, ну, во-первых, все, что касается там объектов военной инфраструктуры, все, что касается объектов, ну, по-настоящему критической инфраструктуры, там, гидроэлектростанции, атомные станции и так далее, они не подключены к интернету в классическом понимании этого слова, да, у них есть собственный интранет, значит, и чтобы туда, ну, там, залезть, нужно просто, условно, прийти с флешкой, грубо говоря, или с такой большой дискетой 5.25, помните, в советское время были такие? И вот туда как-то залезть, какой-то вирус, значит, туда запихать, и таким образом можно будет добраться до вот этих объектов критической инфраструктуры. Скорее всего, речь о том, чтобы некие враги с флешками не пролезли туда, и вот там выясняется устойчивость тех или иных систем к тем или иным вирусам, возможностью взлома, потому что все равно так или иначе там контуры как-то совпадают, внешний и внутренний. Ну вот. А что же касается Рунета, ну, можно физически перерезать кабель, например, да, вот перерубить. Ну, и опять же, я вам должен сказать, что могу ошибаться в цифрах, но объем зарубежного трафика, на самом деле, в России не такой уж большой. У нас давно уже Рунет суверенный. По-моему, назывались цифры от 5 до 10% зарубежного трафика, да, приходится. Все остальное, это все трафик внутри страны. У нас не очень сильно развит Google, и тот Google, который у нас-то наш Google, я бы так сказал. У нас не сильно развит Facebook, значит, YouTube у нас тоже, в общем, в основном наш YouTube, я бы так сказал. То есть Россия...
Подождите, но здесь нет подмены-то понятия, потому что может быть прекрасно российским Facebook, российским Google, YouTube или Google, но хранится-то все где? У них?
Где хранится, неизвестно.
Вот.
Да, интернет трансграничен.
Вопрос же как раз, чтобы перенести свою информацию на собственный сервер.
Мы же помним знаменитый закон Яровой, да?
Вот, я к этому как раз веду.
И сколько было разговоров, и я сам, что называется, придерживался позиции, что крупные зарубежные IT-компании не будут ни о чем договариваться с кровавым режимом, по одной простой причине, что Россия очень маленький рынок. Ну, для Facebook Россия вообще, ну, смешной рынок. Более 2 миллиардов пользователей Facebook, и там, дай бог, 50-70 аккаунтов в России. Даже, по-моему, эти цифры немножко завышено, да. Там в YouTube ситуация получше, потому что YouTube как бы стал новым телевизором, но все равно он несопоставим с мировыми просмотрами, да. Но, тем не менее, и Google, которому принадлежит YouTube, и Facebook, они, в общем, пошли навстречу. Ну, Google совершенно точно, у Google совершенно точно сервера здесь. А, вот, ну, потому что это бизнес, потому что YouTube — это очень большой и серьезный бизнес. Ну, вот. Поэтому в этой части, ну, ВКонтакте, очевидно, сервера здесь находятся, Одноклассники точно сервера здесь находятся. Это самая популярная российская социальная сеть. И трафик-то здесь. А все, что касается приложений банковских, ну, то если говорить про мобильный трафик, про тот же самый Сбербанк или другие мобильные приложения, которыми активно пользуются, очевидно, что серверы здесь находятся.
А вот, кстати, в связи с этим, да, к разговору о суверенности, а возможен ли, ну, ситуация все равно в мире нестабильна, да, но возможен ли, ну, скажем, какой-то цифровой занавес по аналогии с железным?
Бессмысленно, потому что, черт повторюсь, Россия, ну, в общем, такая страна, смотрящая внутрь, я бы сказал так.
Погруженная в себя.
Да, да, да. Как там Владислав Юрьевич Сурков сказал? Глубинный народ, да? У нас такой вот глубинный интернет для глубинного народа. Ну вот, поэтому, ну, конечно, можно говорить о том, что, ну, вот Америка собирается TikTok, например, отрубить, да? Который сейчас самый популярный
уже
мессенджер,
мне кажется,
потому что он китайский. Я запутался уже.
20% сказали, они продадут, и все будет нормально.
Ну, я уже устал за этим следить, как ТикТок для меня представляется.
Но это все равно это прецедент очень тоже интересный. Многие страны хотят регулировать интернет-пространство внутри себя, то есть государственные границы перенести в виртуальное пространство. И здесь мы говорим не только про суверенный Рунет, про суверенный US-нет, суверенный там Great Britain-нет. Вот это, насколько реалии, вот не знаю, может быть, не завтрашние, но хотя бы там через 10-15-20 лет, что... Офлайн будет регулировать онлайн.
Понимаете, все-таки как сказать, западноевропейская и американская там традиции, они чуть более, и культуры чуть глубже переплетены. То есть вот все-таки мы стоим немножко особняком, как Китай стоит особняком. Вот Европа с Америкой, условно говоря, живут в одном информационном поле, а мы же немножко в другом информационном поле. Это касается и там исполнителей музыкальных, это касается и
ну,
там,
это
и,
понятно, да.
Да, и все остальное. И вот с этим связано. То есть мы можем не почувствовать, если вдруг внезапно нам отрубят, вот, условно говоря, американский сегмент YouTube. Мы это просто не заметим, потому что мы это не смотрели. Вы знаете, да, сколько процентов людей вообще в России знает английский хотя бы на уровне интермедиа? 6.
Угу. Ну, это к разговору «Поле чудес» повторяют последние 15 лет, просто его никто не смотрит.
Просто... сколько там, не знаю, скажем, если сравнить там в Польше, сколько знают процентов?
Я думаю, сильно больше. Я думаю, что все, что касается вот Европы, которая говорит на таких, извините за, может быть, неправильное, некорректное выражение, малых языках, там знание английского близко к 100%. То есть, например, там в Германии, во Франции... Там,
в Эстонии.
В Германии, во Франции люди могут не знать английский, потому что они считают там немецкий или французский
языком.
А, например, в Финляндии...
В Германии знают, во Франции разницы нет.
Послушайте, например, в Финляндии и вообще в Скандинавии там знание английского языка близко к 100%. Там же очень многие фильмы даже не дублируются на местном языке, там субтитрами английскими идут. Это лучший способ выучить английский язык. Ну, извините, в Исландии, если мы говорили на таком хорошем английском, что
но просто ощущение, что
в школе учительница не слышал.
Ну, давайте будем честны, Исландия вот столько. Без обид, кстати. Ну, просто маленькая страна. В России немножечко другие реалии.
Так я ровно про это и говорю, что они там живут в одном культурном пласте, и поэтому, когда если взять Исландию отрубить там от Америки, наверное, ой, а что мы будем слушать? Только эту самую несчастную эту Бьёрну, да? Ну, вот и все, да-да.
То есть мы своим, Денис, подчеркиваю, мы своим незнанием английского, мы уже суверенны. Получается
ну,
так.
Многие знания, многое скорбь, ведь мы же знаем, да? Как говорил Лев Толстой, русский мужик не знает грамоты, но он мудр святым духом, понимаете? Мы как-то так. Почему получилось Китаю построить так называемый великий китайский фаервол и построить свой действительно довольно замкнутый Китайнет, да, Чайнанет? Потому что они изначально построили забор, а потом в этот забор загнали, значит, вот этих пользователей, там, или, не знаю, слово овцы, наверное, неправильно будет использовать, ну, вот этих пользователей. А мы вначале, значит, вырастили поколение, которое, значит, полюбило интернет-свободу, а сейчас пытаемся вокруг вот этого гуляющего стада строить какие-то заборы. А стадо все время разбредается.
А, кстати, общество наше готово к ограничениям?
Полминутки у нас.
Да, коротко будет.
Ну, слушайте, а что творилось последние несколько месяцев? Людей из дома не выпускали, вот про интернет.
Ну, вот тут только проблема в том, что китайские компании, и Китай, наверное, альтернативы тем самым Фейсбуком, Ютубом, мессенджерам предлагают, а вот у российских аналогов в этом смысле, наверное, похвастаться особо нечем.
ВКонтакте популярнее Фейсбука,
вот,
безусловно.
Это один момент. А вот если говорить, например, про тот же про видеосервис, вот тут, наверное, мы будем про видеохостинг, вот здесь, наверное, разговор будет уже, наверное, иным и более продолжительным. Денис, вам спасибо огромное за то, что поделились мнениями. Денис Терехов.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».